Да. Жизнь прекрасна, сказал Ромашов. Прекрасно, пылко повторил Назанский. И вот два человека из-за того, что один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него, эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет, их раны, их страдания, их смерть — все это к черту. Да разве он себя убивает? Жалкий, движущийся комочек, который называется человеком. Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, всю многообразную красоту жизни, убивает величайшие наслаждения и гордость, человеческую мысль. Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки! Назанский печально с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде. «Что же мне делать?» — спросил Ромашов мрачно и грубовато. «Уходить в запас? Куда я денусь?» Назанский улыбнулся кротко и нежно. «Подождите, Ромашов, поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачивайтесь. Смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других, и я чувствую вашу душу. Ведь вы совсем не верите в это».
«Нет», — ответил Ромашов твердо. «Но куда я пойду?»
«Постойте. Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армиутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже не окончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все из-за своего горшка щей. Ему приказывают «стреляй», и он стреляет. Кого? За что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпучив глаза, долбит одно слово «присяга». Все, что есть талантливого, способного, спивается. У нас 75% офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец, и это раз в 5 лет поступает в академию. Его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем. Но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством, многие ждут не дождутся вечера, когда можно сесть дома у лампы, взять иголку и вышивать по конве крестиком какой-нибудь паршивенький ненужный конвертик или выпиливать лобзиком ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости.
карты, хвастливый спорт в обладании женщинами — об этом я уже не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему опухшему кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата.